Я хочу предоставить слово Саргасаеву Нурлану Тынышбаевичу. Нурлан Тынышбаевич, вот вы представляете сотового оператора. Вот опять же, по опыту других стран, зачастую сотовые операторы часто предпочитают не сами развивать инновации, а закупать то, что имеется уже на рынке, и на этом как-то экономить средства. Вот, в частности, ваш взгляд на эту проблему.
Мой взгляд на этот вопрос достаточно такой актуальный и острый. Объясню почему. Потому что, ну, если мы говорим о инновациях, давайте, может быть, немножко вспомним о корне этого определения. In novus. In novus, да? То есть, по сути, инновация, как определение, зачастую путается с инвеншеном, с изобретением. Хотя вот в классическом понимании инновация – это внедрение существующих новых идей и методов для улучшения продуктов и сервисов. То есть, вот ответ на ваш вопрос, хотим ли мы изобретать сами новые технологии сотовой связи, видимо, нет. Но вопрос стоит, насколько мы, как компания, как оператор, способны успешно внедрять существующие новые технологии и методы ведения бизнеса, обслуживания абонентов, создания новых продуктов и услуг. И это само по себе очень большая задача. Я думаю, она имеет как бы серьезную актуальность не только для сотового оператора, но и в целом для экономики. Ведь не секрет, что существует очень большой спектр различных новых технологий, которые в Казахстане зачастую не внедряются наряду с развитыми странами, либо внедряются с запозданием. И в этом смысле задача бизнесов – это, наверное, все же создать некую систему или культуру новую компании, которая бы стимулировала бы внедрение новых методов и идей, которые, соответственно, бы улучшали бы эффективность бизнеса, улучшали бы продуктовую линейку компании. Поэтому, если говорить применительно о нашей компании, у меня здесь вот есть целый перечень из там 15 пунктов, подготовленных нашим отделом пиаром, доказывающий, насколько мы инновационные. На самом деле, я бы сказал, что это далеко не так. Есть проблемы, которые мы видим внутри компании, проблемы с тем, насколько мы в состоянии вовлечь всех своих сотрудников, каждого на своем рабочем месте, вовлечь и привить к всем сотрудникам компании инновационную культуру. Потому что когда, допустим, года два назад мы там вышли с инициативой, давайте мы будем слушать новые идеи от сотрудников, вы думаете, нам на стол посыпались пачки с новыми идеями и продуктами? Да ничего подобного. То есть столкнулись с тем, что на самом деле для того, чтобы компания могла внедрять инновационные продукты, инновационные идеи, должна быть изменена культура компании самой. И это сейчас для нас основная как бы задача, основной вопрос, как сделать так, чтобы вовлечь всех наших ключевых людей, сотрудников, каждого сотрудника на своем рабочем месте в процесс усовершенствования собственной деятельности. Определенные успехи в этом плане достигнуты, они, в общем-то, выражаются в показателе нашего бизнеса. Компания KSL растет очень успешно, и мы в группе своей компании материнской являемся флагманом на самом деле на сегодняшний день с точки зрения прироста доходов, с точки зрения рентабельности бизнеса, эффективности ведения бизнеса, но на этом останавливаться нельзя. И как бы первый из таких шагов практических, которые мы сейчас планируем сделать в нашей компании, на следующей неделе мы пригласили одного из профессоров Гарвардской бизнес-школы провести 5-дневный семинар нашей компании для ключевых сотрудников, направленный как раз-таки на то, чтобы, ну, если скажем так, название – это Creating Innovation Capable Organization, да, то есть создание инновационно способной компании. То есть что для этого требуется, какие требуются провести изменения в ведении бизнеса, что нужно сделать для того, чтобы каждый из наших сотрудников чувствовал себя причастным, вовлеченным в общий процесс, что нужно сделать в системе оценки труда наших сотрудников для того, чтобы его эффективность оценивалась, исходя из этих показателей в том числе. И этот тренинг у нас является таким символическим стартом в процессе более крупного проекта, это изменение культуры компании с традиционных таких, скажем, командных структур, структуру, в которой идет очень высокая степень вовлеченности, делегирования, создается именно микро, скажем так, инкубатор внутри компании, который позволяет новым идеям, новым подходам иметь успешное развитие, иметь шанс быть услышанными, иметь шанс быть внедренными, иметь право на эксперимент, иметь право на ошибку и, в общем-то, создать инновационную культуру внутри бизнеса. То есть это то, чем мы сейчас предметно и практически занимаемся.
Да, я вас очень понимаю, потому что я сам руковожу компанией и как бы общаюсь с коллегами, которые тоже руководят компанией. Как ни странно, сотрудники зачастую являются главным тормозом при внедрении инноваций. Любая управленческая инновация, технологическая инновация, она встречается не то, что в штыки, все с этим согласны, но при этом все тормозится. И вот, например, по своей компании я просто ввел такое правило, что человек не может получить зарплату просто чисто физически. То есть, ну, зарплата есть, деньги есть, получить нельзя, если ты не выполнил некие KPI, да, то есть элементарные правила. Наверное, это не совсем правильно. И вот в этом плане я посоветую своим коллегам из «Эксперт Казахстана», может быть, осветить в журнале тот опыт, который вы получите вот, при помощи Гарварда.
Вот, ну, это да, этот проект у нас, в общем-то, конечно, мы не рассчитываем его завершить за там, месяц-два, этот
да,
проект,
это очень,
который будет длиться 2-3 года, по всей видимости.
Длительный процесс, я согласен, в этом его и прелесть, потому что всем нам так или иначе приходится сталкиваться с одними и теми же сложностями, хотелось бы
я
учиться
бы еще
на чужих.
Еще хотел бы пару слов сказать, дело в том, что вот на самом деле мы видим, какой объем работы ведет государство и правительство для создания условий. Это очень правильная инициатива, так как, в общем-то, ну, упор идет зачастую, видно, на крупные системообразующие компании, на большие отрасли, хотя, наверное, мировой опыт показывает, что драйвером инноваций являются как раз-таки небольшие компании, которые создаются кем-то из там ключевых сотрудников крупной компании, которые, получив хорошую идею, отпочковываются от этой компании, создают на этой основе, на основе этой идеи новый продукт, новую идею, затем продают этот продукт обратно в эту же компанию. Соответственно, вот создание условий, в которых новые стартапы смогли бы успешно развиваться, это, наверное, один из очень важных моментов для того, чтобы создать условия для каких-то ключевых людей, иметь возможность выйти, может быть, даже на частное предпринимательство из уже сложившейся компании, защитить свои изобретения патентами и вернуть уже готовые какие-то продукты, изделия обратно в бизнес. Было упомянуто также парк информационных технологий. Мы знаем, как он реально работает, потому что пытаемся зарегистрировать там не первый месяц одну из своих дочерних компаний. Ну, в общем-то, вы правы, он уже фактически полон, мест практически нету, то есть мы смогли с трудом арендовать там какое-то количество площадей. Наверное, следует развивать дальше, создавать, расширять площади те же самые, создавать, снимать барьеры возможные. Было для меня, ну, я открыто буду говорить, было для меня удивлением, так как, ну, вроде бы, KSL, понятно, зачем мы это делаем, пытаемся зарегистрировать компанию, нужно принести бизнес-план, еще что-то, и, в общем, какие-то вот такие вот барьеры по-прежнему существуют. С точки зрения законодательных платформ, законодательных базы, я думаю, у нас все в полном порядке в Казахстане. И, как вот вы упомянули, Дмитрий, теперь вопрос остался за малым, сделать, чтобы это все работало.
Ну, вот это малым, в этом малом как раз таки заключается. Это мало и займет, наверное, самое большое время.
Ну, старт есть.
Да.
Старт есть. В целом, конечно, говорить о том, что Казахстан, ну, вот все мы говорим об инновациях, да? Но, с другой стороны, многие из нас понимают, а способен ли Казахстан стать инновационным? То есть, есть у нас кадры соответствующие. Как обстоят дела с подготовкой кадров в Казахстане? Какие специалисты выпускаются? Ну, здесь вот процесс нужно подходить более комплексно и, наверное, обратить внимание также и на систему образования. Какие выпускаются специалисты? насколько они востребованы, насколько они актуальны для компаний. И ответственность бизнеса частного в этом тоже немалая, и мы должны, наверное, иметь тоже какие-то, может быть, законодательные, может быть, какие-то другие стимулы для того, чтобы больше стимулировать именно образовательную часть. С точки зрения налоговых и прочих вещей, я думаю, Казахстан не очень хорошей ситуации находится, микро-офшор в пределах там, экономического союза, это неплохо. В общем-то, я думаю, для бизнеса здесь таких серьезных препятствий нету. Вопрос, конечно, о том, что имеем ли мы возможность быть инновационными, технологически развитой страной, этот вопрос лежит в плоскости того, вообще, насколько мы принимаем вот это глобальное разделение труда. Да? Это очень рискованный, в общем-то, момент, и эта концепция, на самом деле, исходя из последних там, кризисов, себя не очень-то оправдала. Поэтому нет ничего плохого, чтобы Казахстан старался создавать свои высокотехнологические продукты, а не полагался там, на Силиконовую долину там, или там, на Индию или на Китай. В общем-то, и так как если бы мы исходили бы из принципов, которые нам диктуют экономисты, если бы природа исходила бы из этих принципов, да, то, наверное, бы там иметь две почки или двое легких, это было бы чересчур затратным упражнением. Вот, ну вот я, исходя из этого, думаю, что все-таки некий суверенитет, некая стабильность должна быть в стране, исходя из того, что мы должны стараться иметь определенные кластеры, которые бы создавали возможность быть где-то экономически независимым в той или иной степени. Да? Вот диверсификация и прочие моменты тоже играют большую роль в этом.
Я хочу привести два примера. Первый пример из своей жизни. У меня некоторое время назад ребенок заканчивал магистратуру Лондонской школы экономики. 80 человек на курсе. Она спросила, отгадай, сколько человек из Великобритании? Я говорю, 40. Она говорит, вторая попытка. Я говорю, 30. Третьей попытки уже не было, потому что на курсе из 80 из Великобритании было 0 человек, да, то есть они заканчивают бакалавриат и все, как бы вот представители Казахстана там были, кстати. И второй пример, мы составили в этом году список 30 инновационных гуру, это люди, которые в своих странах, иногда в нескольких странах создали инновационную среду, ну, некий аналог Силиконовой долины, отцы Силиконовой долины, кстати, вот Миллер, он уже старенький, но и то не из первых отцов, мы с ним разговаривали. Вот центр тяжести деятельности этих людей сейчас смещается в сторону как раз обучения, то, о чем вы сказали, но обучение не только и не столько вузовское, сколько специальное обучение бизнесу, потому что научить бизнесу это крайне сложно, это вот такая очень сложная тема, и специально зачастую приглашаются действующие бизнесмены, им платятся очень большие ставки, да, исходя из их рыночной зарплаты, для того, чтобы они приходили в технопарк, в бизнес-инкубатор и проводили какие-то занятия, тренинги с начинающими предпринимателями. Хочу